Мы слушаем Слово Божие, братья и сестры. Первое послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам из 5 главы. Прочитаем 18 стих. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь».
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Жатвенный праздник для евангельских христиан, баптистов, это, безусловно, день, когда мы касаемся не одной, а нескольких тем. Праздник жатвы не является иудейским праздником, не является ветхозаветным праздником. Было бы ошибкой считать, что мы празднуем тот праздник жатвы, о котором сказано в Ветхом Завете. Потому что мы народ Божий Нового Завета. Тогда нужно было бы праздновать и другие ветхозаветные праздники, чего мы не делаем, естественно. Но, тем не менее, кое-что осталось в наследие со времени Ветхого Завета. Что в ветхозаветное время, что в новозаветное время, Бог по-прежнему каждый год посылает урожай. Как Он сказал когда-то во времена Ноя, о том, что сеяние и жатва не прекратятся, так оно и происходит. Из года в год, многие столетия. С другой стороны, конечно, когда мы говорим о жатве с точки зрения учения Иисуса Христа, то жатва в Евангелии – это прежде всего символ кончины мира. Времени, когда Бог завершит историю человечества, когда, в конце концов, праведники и грешники получат окончательное воздаяние. Но есть еще одна тема, которая объединяет ветхо- и новозаветных верующих, причем для церкви она особым образом звучит. Это тема благодарения. Потому что когда мы смотрим на тексты Священного Писания, тема жатвы всегда связана с радостью и с благодарностью Богу, потому что Бог дал урожай, потому что мы и наши дети будем сыты, потому что в этом году опять Бог явил милость свою видимым, ясным образом. А для Церкви Христовой, для новозаветного Божьего народа, очень важным является то обстоятельство, что мы призваны Бога благодарить за великое спасение, дарованное нам во Христе. Если ветхозаветный Израиль, конечно, имел представление о духовных ценностях, но все-таки в какой-то мере ветхозаветному Израилю было проще ценить благословения материальные, которые можно увидеть и пощупать, то нам сейчас, живущим в Новом Завете, после Дня Пятидесятницы и после того, как Христос принес себя в жертву умилостивления, со всей очевидностью ясно, что мы должны быть Богу прежде всего благодарны за духовные вещи. И прежде всего, опять-таки, за спасение. Поэтому у христиан всегда есть причина, не просто какой-то ветреный повод, но подлинная причина благодарить Бога. И поэтому нет ничего удивительного. С одной стороны, когда апостол Павел, движимый Святым Духом, призывает верующих за все благодарить. С другой стороны, если вдуматься, то у нас могут возникнуть определенные вопросы. Потому что когда мы говорим о благодарности, благодарность — это что такое? Это чувство, это эмоция. И когда благодарность приписывается как заповедь, нас это на самом деле может ввести в некоторое смущение. Потому что, ну как Бог может предписывать человеку чувствовать что-то? Проще исполнить повеление Бога, которое касается какого-то действия. Или наоборот, когда Бог предписывает чего-то не делать, это тоже понятно. Но здесь, по сути, дело создается впечатление, что Бог предписывает нечто чувствовать. А чувство – это такая интересная вещь, которой, на первый взгляд, мы не распоряжаемся. Мы можем контролировать нашу эмоциональную сферу, да, безусловно. Но действительно довольно трудно себе приказать что-то в этом отношении. В частности, приказать себе благодарить. И вот тут мы встречаемся с особым свойством благодарности, которая должна быть присуща христианам. Христиане, вот исходя из этой заповеди «за все благодарите», по Божьей воле должны не просто испытывать благодарность время от времени, а благодарность должна быть нормой жизни. Вообще, насчет сердцу не прикажешь. На самом деле, вот в этом утверждении не все правда. Конечно, эмоциями трудно управлять, сложно управлять. Но обычно хаос в эмоциях сочетается с хаосом нашего мировоззрения. Не случайно апостол Павел в послании к Римлянам в 12 главе во 2 стихе говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума». Когда у христианина христианский порядок в голове, чувства, в свою очередь, под это в свое время подстраиваются. Когда у человека благодарное мышление, когда он каждый день понимает, как он должен быть бесконечно благодарен Богу, за то, что он, погибший грешник, спасен, тогда имею привычку так мыслить, он в конце концов научится так и чувствовать. И наоборот, если наши мысли заняты суетой, если мы редко вспоминаем о духовных благословениях, да и за материальные не всегда успеваем благодарить, потому что не успеваем их отмечать, если мы вспоминаем о том, что Христос за нас умер и приобрел этим для нас спасение только в день хлеба преломления, тогда и чувство наше также пребывает в хаосе, в рассредоточенности. Так вот, обратимся к Божьему плану. К Божьему плану для нас. Благодарность – это состояние не только души, но и разума. Это то состояние, в котором Бог хотел бы, чтобы мы пребывали постоянно. Вот это первое. Второе, вторая очень важная вещь, которую мы можем видеть из этого текста. Стоит обратить внимание на это выражение апостола Павла «за все». Не так просто за все благодарить на самом деле. Потому что, когда сказано благодарить Бога за все, подразумевается, что мы должны благодарить Бога за вещи, которые могут быть нам неприятны. Например, за обличение, которое приходит к нам через Священное Писание или от братьев и сестер. Получается, что мы должны благодарить Бога за испытания, которые случаются в нашей жизни, за тяжелые моменты. Наверное, было бы гораздо проще, если бы апостол Павел написал, что надо благодарить Бога за все хорошее. Но в Священном Писании все написано так, как говорит Дух Святой. Сюда нельзя ничего добавлять, и отсюда нельзя ничего убавить. Поэтому за все благодарить и подразумевает, что благодарить надо именно за все. Почему? Вот тут очень важный вопрос, почему мы можем Бога благодарить за все, и почему мы должны Бога благодарить за все? На самом деле это связано с важнейшими аспектами христианского мировоззрения. Мы, как христиане, призваны верить в то, что Бог есть любовь, что Бог всегда добр и милосерд. И, соответственно, мы верим в то, что Бог в своей премудрости, любя нас и сострадая нас, ведет нас именно тем путем, который должен обратиться для нас благом. И благом прежде всего духовным. Вот если мы это осознаем, что все в нашей жизни, включая горести и трудности, благодаря действию Бога, ведут нас к духовному благу, а иногда и не только к духовному. Вот если мы это понимаем, тогда у нас есть основание твердое благодарить Бога за все. мы не все можем понять, что делает Бог в нашей жизни. Более того, Бог не обязан отчитываться перед нами за то, что Он делает в нашей жизни. Но мы на то и верующие люди, что мы верим, что Бог добр, милосерд, любящий. Когда даже мы не можем себе представить каких-то доказательств в данный момент времени, которые бы объясняли что-то в моих личных обстоятельствах. Есть объективные вещи. Когда у меня горе, мне больно. Но при этом, если я христианин, я понимаю, что Бог остается любящим Богом, сопереживает вместе со мной. И мои личные переживания никак не отменяют того факта, что Бог в конечном счете желает мне добра и ведет меня по этому самому пути, который должен обратиться мне во благо. И вот если я это держу в голове, если я это понимаю сердцем, тогда я могу благодарить Бога за все. И, наконец, последнее. И самое главное. Я думаю, что все это было бы недостижимым идеалом, если бы не то, что апостол Павел говорит во второй части того стиха, о котором мы размышляем. «Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Если бы в нашей жизни не было Христа, если бы Христос не жил в нашем сердце, если бы Христос не пребывал незримо в собрании святых, если бы со Христом у нас не было личных взаимоотношений, тогда мы вряд ли могли бы и благодарить Бога за все, и, соответственно, благодарить Бога непрестанно. Именно потому, что Христос есть путь и истина, и жизнь, мы можем благодарить Бога за все. Именно в единстве со Христом мы можем найти для этого и силы, и основания. Силы, потому что Христос является нашей жизнью. Основания, потому что Христос является истиной. И, соответственно, это происходит, когда Христос является нашим истинным путем, когда мы реально со Христом идем по жизни, когда мы реально совершаем путь духовного восхождения в нашей личной духовной жизни и в церковном служении, когда мы проходим нашу жизнь вместе со Христом, мы знаем о Его присутствии и часто ощущаем Его присутствие. И главное, что всегда в нашей жизни присутствует благодатный свет Христов. Когда мы пускаем Христа в нашу жизнь, когда мы встречаемся с Ним на страницах Священного Писания, в молитве, в размышлениях, когда мы обращаемся к Нему в течение нашего дня и живем ради Него в течение нашего дня, тогда присутствие Божие наполняет нас силой, смыслом, радостью, миром, благодарностью. И именно во Христе мы можем исполнить эту, на первый взгляд, неисполнимую заповедь «за все благодарите». Благодарение Бога – это не какая-то обуза в жизни христианина. Когда мы находим в себе силы, и когда у нас есть желание, причем реализуемое желание благодарить Бога, именно тогда наше сердце раскрывается, печали отступают. Райские обители, очертания райских обителей, к которым мы все идем, становятся наиболее явственными. Благодарное сердце избавляет нервы от стресса, тело от последствий этого самого стресса. Благодарное сердце имеет силу противостоять искушениям и ощущать радость, которую Бог дает уже здесь, в этой земной жизни нам, в многочисленных своих благословениях, в частности и в тех, которые сейчас представлены перед нами на стенде. Не случайно в Священное Писание особое внимание уделяет молитве за еду, молитве за пищу. Ибо даже на телесном уровне, а не только на духовном, от этого есть польза, когда мы с благодарным сердцем едим ту пищу, которую Бог для нас приготовил, она и усваивается лучше. Пусть Господь нас благословит этим благословением, благодарить Его действительно за все, благодарить постоянно, достигать этого в Иисусе Христе на радость Богу и нам самим. Аминь.